«Мамин сибиряк» посвящается памяти Марии Абрамовой. Последняя треба. Рождественская заутреня была на исходе, когда в церковь торопливо вошел лесник Евтроп. Это был плечистый высокий мужик с бородатым угрюмым лицом. Он как-то сразу почувствовал себя неловко в этой толпе молящихся, давно не бывал в церкви, да и как-то совестно быть выше всех головой. Церковь показалась ему такой маленькой, точно она вросла в землю за время его отсутствия. Торопливо перекрестившись, лесник начал проталкиваться вперед. «Куда прешь-то?» – остановил его случившийся поблизости церковный староста, обходивший церковь с кружкой. «Ведь не в лес пришел». «Поросковья-то! Мне попа Савелья!» – бормотал смущенно лесник, глядя на старосту умоляющими глазами. «Значит, того...» «Обождешь!» Лесник что-то хотел сказать еще, но только махнул рукой. Он почувствовал как-то всем своим громадным телом, что здесь его все ненавидят. Да, ненавидят, несмотря на святое место, не на церковную службу. Одни от него отвертывались, другие делали вид, что не узнали, третьи косились. И все ненавидели, потому что он всем им чем-нибудь досадил. В маленькой деревянной церкви собрались жители нескольких соседних лесных деревень, съехавшиеся сюда встретить праздник. Всем так или иначе приходилось иметь дело с лесным кордоном, где царил суровый Евтроп, и многим являлась не раз грешная мысль отправить лесника на тот свет. Очень уж люд до чужого добра. В церкви было и жарко, и душно. По старинному обычаю бабы занимали левую сторону, а мужики правую. В спертом воздухе свечи горели красными пятнами. Приход был бедный, и даже в такой праздник маленькая церковь была освящена мало. Больше всего свеч было поставлено перед местным образом Богоматери. Это ставили бабы, своей усердной заступницы. Старинный иконостас, прокопченный, с облупившейся кое-где позолотой. Старенький дьячок на правом клиросе. Два старых трапезника, старый староста у прилавка со свечами. Все здесь было старое, бедное. Вышел нам, вон, говорить, отпуст поп Савелий в старенькой ризе. И какой поп, простец, а не поп. Лицо такое скуластое, глаза узкие, волосы лежали жиденькими косицами. Сколько ему было лет, трудно сказать, или, вернее, лет не было. Бывают такие люди. Леснику показалось, что и поп Савелий посмотрел в его сторону враждебно. Воспользовавшись перерывом в службе, лесник протискался вперед к самому амвону. Толпа шушукалась, особенно бабы, но никто не расходился в ожидании обедни. «Зачем сюда змея-то принесло?» – слышался шепот за спиной лесника. Но он не обернулся, а смело направился в алтарь, тяжело ступая по деревянному амвону. В панамарских дверях его грубо остановил старый трапезник. «Куды прешь? Мне попа Савелия! Значит, того!» В этот момент вышел сам поп Савелий. Он был в новом люстриновом подряснике и такой же ряске. «Чего тебе, Евтроп?» – спросил поп Савелий, давая благословение громадному человеку. «Жена помирает. Неблагополучно разрешилась, значит, того!» – бормотал лесник со слезами в голосе. «С вечера мается и помереть не может. За тобою послала. Потому хоть и баба, а христианская душа. Что ж я поделаю, Евтроп, сейчас начинается обедня. Народ ждет, съехались из дальних деревень. Вот кончу обедню, тогда и поеду. А ежели Поросковья-то помрет?» «После обедни поезжай, поп», — загалдели окружавшие их мужики. «Тоже немало народу ждет, ни одна твоя Поросковья. Бабы живучи обождет». В голосах слышалось скрытое озлобление. Евтроп это чувствовал и посмотрел своими умоляющими глазами на попа Савелия. «Помирает, говоришь?» – спрашивал поп, перебирая полу своей ряски. «Этакий грех. Пластом лежит. Слезно молила привести попа. Потому смертный час пришел Поросковье. Как она маялась». Голос Евтропа оборвался, и он кулаком вытер слезу. Поп Савелий опустил глаза и вздохнул. Как же быть-то в таком деле? Ему вдруг сделалось жаль вот этого громадного мужика, в котором сказалось такое близкое горе. А там ждет умирающее последнего напутствия. одна в лесной избушке, считает минуты, прислушивается к каждому шороху. Поп Савелий обвел глазами свое словесное стадо и снова опустил глаза. Все были против лесника и не отпустят его, а идти против мира он не мог. «Ах, какой грех! Так помирает твоя Параскоя!» — повторял поп Савелий, поднимая глаза на Евтропа. «Как же там, на кордоне?» «Да не одна она! Танька при ней! 8-й год пошел! Таньки-то на Петровке! Ну, мальчонка! Уж больно она маялась, пока Господь разрешил!» Наступила длинная пауза. Мужики угрюмо молчали, переминаясь с ноги на ногу. Евтроп смущенно перебирал в руках свой оленя триух и не двигался. «Так уж видно того», — заговорил поп Савелий, разглаживая свою бороденку. «После обедни, значит. Главное, народ ждет. Сейчас к обедни будут благовестить, а после обедни и поедем. До кордона ведь не меньше 10 верст будет». Поп сделал знак старшему трапезнику, чтоб тот шел на колокольню. Это движение испугало Евтропа. Он схватил попа Савелия за широкий рукав рясы и проговорил хриплым шепотом. «Живые-то подождут, поп, а Параскевия помирает. Ждет она». Тут произошло что-то особенное. Старик-трапезник пошел по левой бабьей стороне и точно завяз. Его не пускали ни взад, ни вперед. Бабы окружили его живой стеной, как овцы. Старик пробовал раздвинуть толпу, размахивал руками, уговаривал, но все было напрасно. «Да вы очумели никак!» — вступился староста, пробиваясь на выручку застрявшему трапезнику. «А не твое дело!» — отрезала ему ближайшая бабенка. «Пробовал бы сам бабью муку-то принять!» Это послужило сигналом. Бабы зашушукались все разом, где-то послышались причитания, стоны, всхлипывания. «Мы обождем!» — крикнул из толпы старушачий голос. «Поезжай с Богом, поп Савелий! Не таковское это дело, чтобы мужиков слушать!» Мужики смущенно молчали. Поп Савелий оглянул толпу и понял, что ему следовало делать. Он отправился в алтарь, помолился, взял походную дарохранительницу, надел старенькую баранью шубенку и опять вышел на амвон. Здесь он подошел к местному образу Богоматери и помолился. Он любил этот образ, такой кроткий лик смотрел на его паству, а тут еще предвечный младенец с простертыми вперед руками. Толпа расступилась, когда поп Савелий, заплетаясь в своей шубенке, быстрыми шагами пошел к выходу. Евтроп шагал за ним, опустив голову. Жгучее чувство тоски у него сменилось какой-то смутной надеждой. А может, Господь помилует для сирот-то? Ведь трое их сирот-то с новорожденным. Ах, скорее бы, Парасковья ждет. Раз решение состоялось, никто больше не спорил. Мужики толпой вышли проводить попа. У церковной ограды, потонувшей в глубоком снегу, была привязана лысанка, знаменитая лошадь Евтропа, ходившая за ним как собака. Это была самая неуклюжая тварь, самой невозможной масти, точно вымазанная сметаной, вдобавок с белыми глазами, что ей придавало глупо дикий вид. Евтроп хотел садиться в свои сани, когда его остановили. «Куда ты лезешь, дуралом?» Евтроп ничего не понимал. Мужики обступили лошадь и вырешили все дело. «Поп Савелий поедет один, потому как лысанки двоих-то вас вести не под силу, пожалуй, будет». Уборно сейчас ехать, а лысынке надо 2 конца сделать. Доедешь один-то, поп? Как же не доехать? Доеду, согласился поп, запахивая свою шубенку. Повертка будет на 6-й версте. Так ты держи с правой руки, советовали мужики, усаживая попа в сани. Ну, с Богом. Да ты того, поп, распашнем не езди. Вот тебе пояска. Вот как погода-то завивает. Помни повертку-то. Кто-то снял пояску и опоясал попа. Чья-то рука поставила воротник, другая нахлобучила баранью шапку на самые уши. Поп был готов. Отвязанная лысынка взглянула на хозяина, брыкнула задними ногами и не хотела идти. Двое мужиков под усы вывели проклятую скотину на дорогу. Двое других пристегнули ее, и лысынка рванулась так, что поп едва усидел. «С Богом!» Зимняя вьюга выла волком, кругом было темно, как в трубе, сухой снег переносился с места на место, как толченое стекло. Полозья скрипели, точно кто-то их хватал зубами. Одним словом, настоящая волчья ночь. Но поп Савелий ничего не боялся. Разве в первый раз ему приходилось ехать с требой в такую погоду? Отъехав, он оглянулся на церковь. Она светлела в снегу, как фонарь. Поп выпростал правую руку из меховой рукавицы и перекрестился. Он любил свою деревянную церковь, как родную мать. А вон в стороне и церковный домик, заметенный сугробами. В одном окне чуть брезжил слабый свет от лампадки. Село Полома совсем затерялось в глухом лесу, всех дворов не наберется и двух сотен. Они разбрелись по обоим берегам лесной речушки-поломки, кое-где мелькали веселые огоньки, это проворные старухи затопляли печи. Давно уже живет поп Савелий в своей Поломе и знает каждую избу, каждую бабу, каждую скотину. Приход самый бедный, но поп Савелий не жаловался и не пошел бы на другое место ни за какие деньги. Его привязала к Поломе родная могила. Поступал он сюда на место совсем еще молодым и похоронил молодую жену на втором году. Умерла Савельева попадья от родов, как теперь умирала жена лесника Евтропа. Это совпадение заставило попа отнестись особенно сочувственно к горю Евтропа. Родное было горе, знакомое. Да и день-то такой выдался. Один раз родится Христос в году, для всех родится, чтоб был на земле мир и в человецах благоволение. Любил поп Савелий этот праздник, когда Христос приходил в мир, тот Христос, который лежал в яслях, которого окружали бедные пастухи. Когда сани спустились к поломке, Лысынка сделала отчаянную попытку вернуться назад. Она стремительно бросилась в сторону и налегла всей тушей на оглоблю, но поп вовремя ухватил за вожжи и вовремя ударил упрямую скотину хлыстом. Лысынка замахнула хвостом, брыкнулась и полетела вперед. Лес начинался сейчас же за селом. Он обошел всю стройку живой зеленой стеной. Поломские мужики не имели пашен, потому что земля была холодная, неродимая. Только кое-где на пожогах сеяли ячмень. Промышляли охотой, рыбными ловлями, а главное сплавляли лес на каму. Кругом Поломы по лесам и болотам рассыпались мелкие деревушки, починки, половинки, займища. Все это жилье тянуло к Поломе, где была церковь, и в волости кабак. Лысынка сама свернула на глухую лесную дорогу, закусила у дела и понеслась легкой развалистой рысью. Сани были простые, крестьянские крясла, то есть дровни, с широкими отводами, перепутанными веревками. На таких кряслах возили и сено, и дрова. Главное неудобство заключалось в том, что в кряслах поддувало со всех сторон, несмотря на положенное сено. Но поп Савелий не замечал холода, проникнутый одной мыслью об умирающей женщине, которая ждала его в лесу. «Ну, Лысынка, трогай, трогай!» — понукал поп, хлопая лошадь вожжей. «Что задумываешься?» Только в одном месте поп Савелий забыл и про Лысынку, и про ожидавшую больную. Это было в полуверсте от Поломы, где среди леса выдалась широкая поляна. Здесь было кладбище, и здесь была похоронена молодая Савельева попадья. Он придержал лошадь, перекрестился и благословил торчащие из-под снега деревянные кресты. Это была нива Божия. Ах, сколько зарыто тут горя, забот и опять горя. Как плакали здесь лесные мужики и лесные бабы, особенно бабы. Только зеленый лес знал все их причиты и плачи. Сюда же приходили перед венцом невесты сироты, чтобы попросить у родимого батюшки, родимой матушки последнего благословенница. Жалобней этих невестиных плачей и заплачек ничего не было. Если бы этим слезам сила, так расступилась бы сама мать сыра земля. «Лысынка, ступай скорее!» — сжалось поповское сердце от земного горя. И вспомнилась непрошенная слеза, которую Евтроп вытирал своим кулаком. «Лысынка, скорее!» «А какой лес кругом!» В небо дыра, мохнатые ели стояли точно в дорогих белых шубах, протянув над дорогой лапистые ветви. Ветер в лесу был тише, только что-то гудело в вершинах. Дорога шла корытом. Кое-где образовывались свежие снежные заносы, и Лысынка с трудом тащила сани. На половине дороги она вспотела. Пар так и валил с крутых боков, но поп Савелий ничего не замечал и все посылал ее вперед. На повороте, где нужно было взять вправо, лысынка завязла в снегу. Дорогу здесь перемело до того, что пришлось ехать по грудь в снегу. Снег, сгрудившись, не давал ходу. Давно ли Евтроп проехал? Лысынка, вперед! Поднатужилась крепкая скотина. Нагнула голову и выперла из сугроба. «Ай да лысынка!» — похвалил поп. «Ну, трогай, милая, немного нам с тобой осталось. Ну, чего оглядываешься? Ступай!» «Вот богова скотинка сдалась тоже!» Поп Савелий, занятый мыслью, чтобы застать в живых умирающую Параскеву, совсем не замечал пронизывающего его холода. Поповская шубенка была плохонькая, выношенная, а под низом праздничный люстриный подрясник, только и всего. Невелики 10 верст по хорошей зимней дороге, да лиха беда в погоде. Только бы застать живых Парасковью, повторял про себя поп Савелий, припоминая, как умирала молодая попадья. Тоже зимой было дело, ни доктора, ни фельдшера, а одна старуха-бабушка. Ах, лучше не вспоминать, лысынка скорее. На последних 2 верстах пришлось подгонять уставшую лошадь хлыстом. Умаялась скотинка, да ничего, отдохнет. Только б вовремя доехать. Кордон стоял немного в устороне от дороги, и поп проехал бы мимо, если бы лысынка круто не повернула к своему пепелищу. Занесенная снегом изба стояла темная, ни в одном окне света не было. Поп едва вылез из крясел, до того окоченело все тело от холода. Когда он стал привязывать лысынку к столбу, дикая скотина ухватила было его за плечо своими волчьими зубами. Поп пожалел разорванную шубу и торопливо зашагал по двору к пошатнувшемуся крылечку, занесенному снегом. В темных сенях он по стенке ощупью добрался до двери. С ним в избу ворвался целый клуб холодного воздуха. «Кто там?» — откликнул его с печки детский голосок. «Да это я, поп, жива мать!» «Молчи, должно, что жива. Сейчас сдую огонька, а то я тут на печке с рабенком отваживаюсь. Пищит все». Детские босые ноги засеменили по полу к печи. Загремела деревянная заслонка. Добыв из загнета несколько горячих углей, девочка припала к ним лицом и принялась раздувать. Скоро синим огоньком вспыхнула приставленная к углям тонкая березовая лучинка. «А тятька где?» — тоном большого человека спросила девочка, зажигая большую лучину. «Он там остался, в церкви. Двоим тяжело было ехать». «Где ж двоим?» — согласилась девочка и прибавила детским голоском. «А тятька не в уме, что бросил нас одних. Ну, мамка помрет, а как же я с ребенком-то? Пищит он». Девочка подошла с зажженной лучиной к лавке, на которой лежала больная, осветила лицо и серьезно проговорила: «Жива». Поп Савелий облегченно вздохнул. Ну, слава богу. Он торопливо разделся, поставил дарохранительницу на стол в переднем углу и спросил: «А свечки разве у вас нет?» «Какая у нас свечка? Тоже придумали. Всю зиму с лучинкой сидим». «Ах, какой грех! Надо было с собой у старосты огарок захватить, да в торопях забыл». «Ну так ты того, умница, свети». Девочка вся превратилась в одно внимание, наблюдая за каждым движением попа. Вот он развернул какой-то узелок, надел и петрохиль и начал молиться в передний угол, где едва можно было разглядеть потемневший от дыма образ. Поп Савелий читал молитвы наизусть певучим речитативом. Девочка торопливо крестилась, стараясь не потушить лучины. «Ну, теперь свети». Поп подошел к больной. На него апатично глянуло остановившимися глазами мертвенно-бледное лицо. Жизнь едва теплилась, и только в глазах еще мелькало сознание. Говорить больная уже не могла. Поп Савелий знал, что она умрет сейчас же после исповеди, и что сейчас ее поддерживает только жажда получить последнее напутствие. Большинство так дождутся попа и помрут. В избе тихо раздались первые слова глухой исповеди. Больная со страшным усилием сложила пальцы правой руки крестом и отвечала на слова попа только слабым движением глаз. «Бог простит», — отвечал поп Савелий. Затем он причастил больную, благословил и приложил походный медный крест к похолодевшим губам. Глаза больной сейчас же закрылись, и поп Савелий, прикрыв ее концом петрохили, начал читать отходную. Маленькая девочка стояла и наблюдала с раскрытым ртом, пораженная невиданным зрелищем. Наконец лучина у нее погасла. «Кончилось!» — тихо проговорил поп Савелий, прислушиваясь к замиравшему хрипению больной. «Господи, прости и благослови!» Было темно и тихо. Девочка опять полезла в печь вздувать огня. Поп стоял посреди избы и только теперь почувствовал, что он ужасно прозяб. Просяб до того, что не мог сказать, было в избе тепло или холодно. Пальцы рук скрючились, как деревянные. Это он тоже чувствовал только теперь, когда все кончилось. «А я тебя боюсь», — заявила девочка, когда изба осветилась только что зажженной лучиной. «Вот те раз. А давеча не боялась? А давеча мамка была жива. А ты приехала, она и померла». Девочка присела на лавку и горько расплакалась. Поп Савелий видел эту детскую головенку со спутавшимися белесыми волосками, скрещенные голые ножки, худенькие ручки, тоненькую шейку и понял, что он ничего не сможет сделать теперь больше и что он должен вот сейчас ехать. Служба не ждет. «Ах, милая, как же нам быть с тобой?» – бормотал он, глядя на девочку. «Погоди, погоди, скоро тятька приедет. Одна-то не боишься остаться?» «Боюсь», – слезливо протянула девочка. «И тебя боюсь. И без тебя боюсь». В этот момент запищал на печке ребенок, и девочка торопливо проговорила, подавая лучину попу. «Ты подержи-ка лучину-то, а пока я с ним там буду возиться, он совсем махонький, как клопик». Поп Савелий остался посреди избы с лучинкой в руках, а шустрая девочка уже возилась на печке, где в лукошке что-то пищало и корчилось. «Свети хорошенько, а то погасишь лучину-то», — сердито крикнула девочка, стоя на коленях над своим лукошком. «Ну, умница, ну, умница!» — ласково говорил поп, вставая одной на приступок. «Ничего, жив будет, вон как кричит!» В ответ ему улыбнулась детская личика, полная такой большой материнской тревоги. Сейчас девочка уже не боялась попа, он ей казался добрым. А поп смотрел на маленькую няньку и не чувствовал, как у него по лицу катились слезы. «Господи, какая ночь! Какое вечное чудо творится кругом нас каждый час и каждую минуту! И как мы не замечаем этого чуда! Разве жизнь кончается хоть на одно мгновение? Вот и в этой девочке та же премудрость Божия, которая научает птицу вить свое гнездо, дикого зверя пестовать своих детенышей и несмысленного младенца заменять мать».